Глава 5. Они валандуются по стране, нахальные и наглые. Сами себя зла истребителями, оборотней уничтожителями и упырей отравителями именующие. Выманивают у легковерных плату, а приработав так, двигаются далее, дабы в ближайшем городе таковое жульничество вновь свершить. Легче всего проникают они в хаты честного, простого и не отдающего себе в том отчета хозяина, коей все злоключения и злосчастья запросто приписывает чарам, противоестественным творениям и мерзопакостным чудовищам, действием облачников альбо злых духов. Заместо того, чтобы богам молиться, в храм богатое подношение занести, простак сей грязному ведьмаку готов шелонг последний отдать, веря, что ведьмак, этот выродок безбожный, сумеет долю его улучшить и несчастье отвратить. Аноним. Монструм или ведьмака описание. Не имею ничего против ведьмаков. Пусть их охотятся на вампиров. Платили бы только подати. Родовит III смелый, король Редании. Жаждешь справедливости? Найми ведьмака. Граффити на стене кафедры права Оксенфуртского университета.
Ты что-то сказал?
Мальчик шмыгнул носом и сдвинул со лба слишком большую для него бархатную шапочку с вазаним пером, лихо свисающим сбоку. «Ты рыцарь?» — снова повторил он, глядя на Геральта голубыми, как синька, глазами.
«Нет», — ответил ведьмак, удивленный тем, что ему вообще хочется отвечать. «Не рыцарь».
«Но у тебя меч. Мой папка — рыцарь короля Фольтеста, у него тоже есть меч, побольше твоего».
Геральт оперся локтями о рейлинг и сплюнул в воду, пенящуюся за кормой барки.
«Ты носишь на спине», —
не отставал малец. Шапочка снова сползла ему на глаза.
«Что?»
«Ну, меч на спине. Почему у тебя на спине меч?»
«Потому что весло сперли».
Мальчишка раскрыл рот, дав возможность всем налюбоваться роскошными дырками на месте выпавших молочных зубов.
«Отойди от борта», — сказал ведьмак. «И закрой рот, не то муха влетит».
Мальчик раскрыл рот еще шире. «Седой, а глупый», — буркнула мать мальчика, богато одетая Матрона, оттаскивая малыша за бобровый воротник плаща.
«Иди сюда, Эверет! Сколько раз можно повторять, не икшайся с простолюдинами!»
Геральт вздохнул, глядя, как из утреннего тумана выплывают очертания островов и кустарников. Барка, неуклюжая, как черепаха, тащилась в свойственном ей, то есть черепашьем темпе, продиктованном ленивым течением дельты. Пассажиры, в основном купцы и кметы, дремали на своем багаже. Ведьмак снова развернул свиток и углубился в письмо Цири. «Я сплю в большой зале, который называется спальня, а кровать у меня, понимаешь, ужасненько большая. Я сплю со средними девочками, нас тут 12, но я больше всего дружу с Эурнейт, Катье и Иолей II. Сегодня, например, ела суп. А хуже всего, что иногда надо поститься и вставать рано-рано, на самом раннем рассвете, раньше, чем в Каэр-Морхене. Остальное напишу завтра, потому как сейчас у нас будут моления. В Каэр-Морхене никто никогда не молился. Интересно, чего это тут надо? Наверное, потому что это храм. Геральт, мать Ненеки, прочитала и велела не писать глупостей, и чтобы еще и без ошибок. И чему учусь, и что чувствую себя хорошо, и что здорово. Геральт, я чувствую себя хорошо, и я здорова. Только, понимаешь, есть хочу, но скоро обед. И еще мать Ненеки велела написать, что молитва еще никому не навредила. Ни мне, ни тебе. Это уж точно. Геральт, у меня снова есть свободное время, поэтому напишу, что учу. Читать и писать правильные руны. Историю, природу, поэзию и прозу. Правильно разговаривать на всеобщем языке и на старшей речи. Я лучше всех по старшей речи. Умею даже писать старшие руны. Я напишу тебе что-нибудь, сам увидишь. Элайны Блад Фейневет, что значит «прекрасный цветочек, дитя солнца». Теперь видишь, что умею. И еще. Ну вот, теперь снова могу писать, потому что нашла новое перо, а то старое сломалось.
Мать Ненеки прочитала и похвалила меня, что правильно. И велела написать, что я послушная, и чтобы ты не волновался. Не волнуйся, Геральт. У меня снова есть время, так пишу, что случилось. Когда мы кормили индюшей, я и Иоля, и Катье, то один большой индюш как нападет на нас. Шея у него краснющая, и был он ужасненько страшный. Сначала напал на Иолю, а потом хотел напасть на меня, но я не испугалась, потому что он был все равно меньше и не такой быстрый, как маятник. Я сделала финт и пируэт и хлестнула его два раза прутом, так что он сбежал. Мать Ненеки не позволяет мне тут носить мой меч. Жаль, а то я бы тому индюшу показала, чему научилась в Каэр Морхене. Я уже знаю, что правильно старшими рунами надо писать «Каэр а Муирехен», что значит «крепость Старого моря» или «замок». Верно, потому что там везде ракушки и улитки, а также рыбы, оттиснутые на камнях. А «цинтра» правильно пишется «ксинтреа», «цинтра», а мое имя происходит от «зираэль», потому что это значит «ласточка», а это значит, что...
«Читаете?» «Читаю», — он поднял голову. «А что, случилось что-то? Кто-то что-то заметил?»
«Да нет, ничего», — ответил шкипер, вытирая руки о кожаный кафтан. «На воде покой, но ведь туман, мы уже близко от журавлиной кущи».
«Знаю. Шестой раз плыву туда, гладыш, да пять раз обратно. Успел познакомиться с трассой. Глаза открыты, не бойся».
Шкипер кивнул, отошел к носу, перешагивая через громоздящиеся всюду тюки и кули пассажиров. Сбившиеся в середине палубы лошади фыркали и били подковами о доски палубы. Барка, пропахивая носом поля кувшинок, шла по фарватеру в плотном тумане, разводя на стороны заросли. Геральт снова взялся за письмо. «У меня эльфовское имя. Но я же не эльфка, Геральт. Тут у нас тоже говорят о белках. Иногда даже солдаты приезжают и выпытывают, и говорят, что раненых эльфов нельзя лечить. Я ни словечко не пискнула о том, что было весной. Не бойся. И о том, чтобы тренироваться, тоже помню, не думай. Хожу в парк и тренируюсь, когда есть время». Но не всегда, потому что надо на кухне работать и в саду, как всем девочкам. Да и учебы тоже ужасненько много. Но это ничего, буду учиться. Ты ведь тоже учился в храме. Мне об этом сказала мать Ненеки. И еще сказала, что мечом размахивать может каждый дурак. Для этого ума не надо, а ведьмачка должна быть умной. Геральт, ты обещал приехать. Приезжай. Твоя Цири. Поскриптум. Приезжай. «Приезжай же!» Второй поскриптум. «Мать Ненеки велела написать тебе в конце. Хвала великой Мелителли, да будет с тобой вечно ее благословение. И чтобы с тобой ничего не случилось. Цири».
«Поехал бы я в Эландер», — подумал он, пряча письмо. «Но это опасно. Могу навести их на след. Да и с письмами тоже пора кончать. Ненеки пользуются жреческой почтой, однако...» «Нет, черт побери, слишком рискованно». «Что там еще, гладыш? Журавлиную кущу уже прошли».
«И хвала богам без приключений», — вздохнул шкипер. «Да, милсдарь Геральт, снова, похоже, спокойный будет рейс. Туман вот-вот поднимется, а как солнце выглянет, тут и страхом конец. Чудище при солнце не вынырнет».
«Буду только рад».
«Я думаю», — криво усмехнулся гладыш. «Компания платит вам за рейс. В случае с чего, аль нет, машина пополняется, верно?»
«Будто не знаешь. Неужто завидки берут? Мол, зарабатываю, опершись о борт и любуясь чайками. А тебе за что платят? За то же самое. За то, что воландуешься по палубе. Ежели все идет гладко, так тебе делать нечего. Шмонаешься от носа до кормы, лыбишься пассажиркам. Или пробуешь расколоть купцов на стакашек. Меня тоже наняли, чтобы был на палубе, на всякий случай. Безопасная переправа, потому что ведьмак в охране. Расходы на ведьмака включены в стоимость провоза, так?»
«Оно, конечно, правда», — вздохнул шкипер. «Компания не в накладе, я-то их хорошо знаю. Плаваю по Дельте пятый год, от Пены до Новиграда, от Новиграда до Пены. Ну, за дело, мелздарь ведьмак. Вы опирайтесь о борт, я пойду пройдусь до кормы».
Туман немного поредел. Геральт вынул из сумки второе письмо, которое недавно доставил странный посланец. Читал он это письмо уже раз 30. От письма шел аромат сирени и крыжовника. «Дорогой друг!» Ведьмак тихо выругался, глядя на четкие, ровные, угловатые, вычерченные энергичным движением пера руны, однозначно отражающие настроение автора. Геральту уже в 31-й раз непреодолимо захотелось укусить себя со злости взад. Когда месяц назад он писал чародейке, то две ночи кряду размышлял, как начать письмо. Наконец остановился на дорогой подруге. И теперь получил свое. «Дорогой друг, меня чудовищно обрадовало твое нежданное письмо, полученное всего лишь через неполных 3 года после нашей последней встречи. Радость моя была тем безмернее, что на каждом углу трепачи гудели о твоей неожиданной и бравурной смерти. Ты правильно поступил, решив опровергнуть сплетни. Хорошо также, что сделал это так скоро. Из твоего письма следует, что ты вел жизнь спокойную, размеренную, роскошно нудную и лишенную каких бы то ни было событий. В нынешние времена такая жизнь — недопустимый шик, дорогой друг, и я рада, что тебе это удалось. Меня тронула твоя неожиданная забота о моем здоровье, которую ты, дорогой друг, соизволил проявить. Спешу известить, что я действительно чувствую себя уже хорошо, период недомогания позади. Я разделалась с хлопотами, описанием которых не хочу тебя утруждать. Меня сильно волнует и беспокоит, что подарок, нежданно-негаданно полученный от судьбы, доставляет тебе столько хлопот. Ты абсолютно прав, предположив, что здесь необходима профессиональная помощь. Хотя описание трудностей, с которыми ты столкнулся, выглядит довольно загадочно, что вполне понятно. Тем не менее, я убеждена, что знаю источник проблемы. И согласна с тем, что совершенно необходимо вмешательство еще одной чародейки. Я горжусь тем, что оказалась именно второй из тех, к которым ты обращаешься. И чем же я заслужила столь высокое положение в списке? Будь спокоен, дорогой друг. А если ты уже собрался обратиться за помощью к другим чародейкам, не делай этого, ибо нет нужды. Я отправлюсь незамедлительно. Еду прямо к тому месту, которое ты указал, несколько туманно, но для меня понятно. Естественно, я отправлюсь тайно и с соблюдением всех предосторожностей. На месте сориентируюсь в сути вопроса и сделаю все, что в моих силах, чтобы усмирить вышедший из берегов источник. Ты понимаешь, о чем я. При этом постараюсь оказаться не хуже иных дам, к которым ты уже обращался, обращаешься, либо намерен был обратиться с покорными просьбами. Как-никак, я ведь твоя дорогая подруга. Мне слишком дорога твоя дорогая дружба, чтобы я решилась подвести тебя, дорогой друг. Ибо это может дорого обойтись всем нам. Если в течение ближайших нескольких лет ты пожелаешь написать мне, не колеблись ни минуты, письмам твоим я неизменно рада. Твоя дорогая подруга Йеннифер. Письмо пахло сиренью и крыжовником. Геральт чертыхнулся. Из задумчивости его вырвало неожиданное движение на палубе и покачивание барки, говорящее о смене курса. Часть пассажиров облепила правый борт. Шкипер-гладыш выкрикивал с носа команды. Барка медленно и неохотно сходила с фарватера, уступая дорогу двум выплывающим из тумана судам. Ведьмак взглянул на них с интересом. Первым шел большой, не меньше 70 сажен, трехмачтовый голиас, над которым развивался амарантовый флаг с серебряным орлом. За ним ритмично двигалась небольшая, стройная, 40-весельная галера, украшенная красно-золотым шевроном на черном поле стяга.
«А ведь хороши дьяволы!» — сказал гладыш, подходя к ведьмаку. — Реку пашут, аж волна кипит.
— Интересно, — буркнул Геральт. — Голиас идет под риданским флагом, а галера — из-за Эйдирна.
— Точно, из-за Эйдирна, — подтвердил шкипер. — И несет вымпелы наместника в Хагге. Но, заметьте, оба судна телевые, почти 2 сажени погружения. Значит, плывут они не до самой Хагги, потому что... Через пороги имели верховьях реки им не пройти. Плывут в пену или до Белого моста. А гляньте-ка, на борту полно солдат. Это не купцы, это военные суда, мелздарь Геральт.
На Голиасе идет кто-то важный. Раскинули на палубе шатер.
Ну да, ныне так вельможи путешествуют, —
кивнул Гладыш, ковыряя в зубах щепочкой, оторванной от борта.
— Рекой оно безопасней. По лесам бригады эльфов валандуются, никогда не знаешь, из-за какого дерева полетит стрела. А на воде не страшно. Эльф, что твой кот, воды не любит, предпочитает в зарослях отсиживаться.
— Кто-то действительно важный, шатер богатый.
— Запросто, может быть. А вдруг да сам король Визимир осчастливил реку? Разный народ теперь путешествует. А коль уж мы об этом заговорили, вы просили в пене, чтобы я понюхал, не любопытствует ли кто о вас, не расспрашивает ли. Так вот, вон того недотепу видите?
Не тычь пальцем, Гладыш. Кто таков?
Я знаю. Сами спросите, ведь к вам идет. Гляньте-ка, как раскачивается. А вода — само зеркало, зараза. Чуть рябь пойдет, он точно на карачки встанет, растяпа.
Растяпа оказался невысокий, худощавый мужчина неопределенного возраста, в шерстяном просторном костюме и не очень чистом плаще, с колотом круглой латунной брошью. Шпильку броши, по-видимому потерянную, заменял кривой гвоздь с расклепанной шляпкой. Мужчина подошел, кашлянул, прищурил близорукие глаза.
«Хе, имею ли я удовольствие лицезреть господина Геральта из Ривии, ведьмака?»
«Да, глубоко уважаемый, имеете».
«Разрешите представиться? Линус Пит, магистр, бакалавр, преподаватель естественной истории в Эксенфуртской академии».
«Чрезвычайно приятно».
«Мне сказали, что вы, милздарь, по заданию компании Малатиуса и Грока, охраняете перевозки, якобы из-за опасности нападения какого-то монстра. Меня интересует, о каком именно монстре может идти речь».
«Меня и самого это интересует». Ведьмак оперся о борт, глядя на маячащие в тумане темные очертания прибрежных заливных лугов на темерской стороне. «Я прихожу к выводу, что наняли меня скорее на случай нападения бригады Скаэтаэлей, которые вроде бы шатаются поблизости. Я, понимаете, плаваю между Пеной и Новиградом уже шестой раз, а Жагница не появилась ни разу».
«Жагница? Какое-то местное название. Желательно пользоваться научной терминологией. Жагница. Нет, не знаю, какой именно вид, простите за случайный каламбур, вы имеете в виду».
«Я имею в виду шершавое чудище длиной в две сажени, напоминающее обросший водорослями пень с десятью лапами и челюстями, словно пилы».
«Описание оставляет желать лучшего с точки зрения научной точности. Может быть, какой-либо вид из семейства дифидриды?»
«Не исключаю», — вздохнул Геральт. «Жагница, насколько мне известно, входит в исключительно паршивую семейку. Причем ни одно название для этой семейки не может быть слишком обидным. Дело в том, уважаемый бакалавр, что, кажется, один из членов этого преотвратного семейства две недели назад напал на барку компании. Здесь, в Дельте, неподалеку от места, в котором мы сейчас находимся».
«Кто так говорит?» — скрипуче засмеялся Линус Пит. «Тот лжец, либо невежа. В смысле, невежда. Ничего подобного произойти не могло. Я прекрасно знаю фауну Дельты. Семейство дифидриды вообще здесь не наблюдалось. И ни одна другая столь же опасная хищная разновидность. Значительное осолонение и нетипичный химический состав воды, особенно во время прилива».
«Во время прилива, — прервал Геральт, — после того, как вода пройдет через каналы Новиграда, в Дельте вообще не остается воды в научном смысле слова, а наблюдается некая субстанция, состоящая из отходов, обмылков, жира и дохлых крыс».
«Увы, увы,
— погрустнел магистр-бакалавр,
— деградация среды. Вы не поверите, но из почти 2000 видов рыб, которые обитали в этой реке еще 50 лет назад, осталось не больше 900. Это неимоверно печально».
Оба оперлись о рейлинг и молча глядели на зеленую мутную тонь. Прилив уже начинался, и вода воняла все сильнее. Появились первые дохлые крысы.
«Полностью вымер белокаменник белоплавниковый», — прервал молчание Линус Пит. «Исчезли кефаль, змееглав, султанохвостка, полосатый вьюн, марена, пискарь длинногубый, зубатка королевская».
В саженях в 10 от борта вода забурлила. На мгновение появился более чем 20-фунтовый экземпляр зубатки королевской, которая заглотала дохлую крысу и скрылась в глубине, изящно махнув хвостовыми плавниками.
«Что это было?»
— вздрогнул магистр.
«Не знаю», — Геральт глянул на небо.
«Не пингвин ли?»
Ученый покосился на него, стиснув зубы.
«Уж наверняка не ваша легендарная жагница. Мне говорили, якобы ведьмаки слывут серьезными знатоками некоторых редких видов. А вы, мало того, что повторяете сплетни и сказки, так еще и пытаетесь вульгарно насмехаться надо мной. Вы вообще-то меня слушаете?»
«Туман не поднимется», — тихо сказал Геральт.
«А?»
«Ветер слишком слаб. Когда мы войдем в рукава между островами, он еще больше послабеет. Мгла продержится до самого Новиграда».
«Я плыву не в Новиград, а в Оксенфурт», —
сухо известил Пит.
«А туман? Не настолько уж он плотен, чтобы прикрыть навигацию, как вы думаете?»
Мальчонка в шапочке с пером пробежал мимо них, сильно высунулся, пытаясь прутиком подцепить бьющуюся о борт крысу. Геральт подошел, вырвал у него прутик.
«Пшел отсюда. Не подходи к борту».
«Ма-а-а! Эверет, сейчас же ко мне!»
Магистр-бакалавр выпрямился, проницательно глянул на ведьмака.
«Вы, похоже, действительно верите, что нам что-то угрожает?»
«Господин Пит», — сказал Геральт как можно спокойнее. «Две недели назад что-то стащило двух человек с палубы одной из барок компании. В тумане. Не знаю, что это было. Может, как раз ваша гефидра или как ее там. Может, пискарь длинноусый, но я думаю, жагница».
Ученый надулся.
«Предположения»,
— менторским тоном заметил он,
— «должны зиждеться на солидном научном фундаменте, а не на болтовне и сплетнях. Я же говорю, гефидра, которую вы упорно именуете жагницей, в водах дельты не наблюдается. Она была уничтожена добрых полвека назад, в частности, благодаря деятельности вам подобных персон, готовых незамедлительно убивать все, что уродливо выглядит, не размышляя, без исследований, без наблюдений, не думая об экологической нише».
Геральту вдруг захотелось честно ответить, что он думает о жагнице и ее экологической нише. Но он раздумал, а вместо этого спокойно сказал.
«Господин бакалавр, одной из тех, кого утащили с палубы, была молодая беременная женщина. Она хотела охладить в воде опухшие ноги. Теоретически рассуждая, ее ребенок когда-нибудь мог бы стать ректором вашего многоуважаемого учебного заведения. Что вы скажете о таком подходе к экологии?»
«Антинаучный, эмоциональный и субъективный подход. Природа руководствуется собственными законами, и хоть законы сии жестоки и бескомпромиссны, исправлять их не следует. Это борьба за существование».
Магистр перегнулся через рейлинг и сплюнул в воду.
«А уничтожение видов, даже хищных, оправдать нельзя ничем. Что скажете?»
«Скажу, что высовываться опасно. Неподалеку может оказаться жагница. Хотите на собственном опыте проверить, каким образом жагница борется за существование?»
Линус Пит отпустил рейлинг и быстро отскочил. Слегка побледнел, но самообладание тут же вернулось к нему. Он снова надул губы.
«Надо думать, вы много знаете об этих фантастических жагницах, милздарь-ведьмак?»
«Несомненно, меньше, чем вы. А не воспользоваться ли нам оказией? Просветите меня малость, господин бакалавр, сообщите немного сведений о водных хищниках. Охотно послушаю, не так будет тянуться путешествие».
«Смеетесь?»
Ни в коем разе я действительно хотел бы заполнить пробелы в образовании.
Если действительно, почему бы и нет? Тогда послушайте. Семейство Дифидриде, входящее в отряд амфипода или обоеногих, охватывает 4 известных науки вида. 2 из них живут исключительно в тропических водах. В нашей климатической зоне встречается, в настоящее время довольно редко, лишь небольшая Дифидра лонгикауда, а также достигающая несколько больших размеров Дифидра маргината. Обителью обоих видов являются стоячие либо медленно текущие воды. Это действительно хищные виды, использующие в качестве пищи теплокровных существ. Хотите что-либо добавить?
Пока нет, слушаю, затаив дыхание.
Да. В книгах можно найти упоминание о подвиде псевдогефидра, живущем в болотистых водах Ангрена. Однако в последнее время ученый Бумблер из Альдерсберга доказал, что это совершенно самостоятельный вид из семейства мордиде, иначе загрызцев. Представители этого вида питаются исключительно рыбами и малыми земноводными. Их назвали ихтиоворакс бумблери.
«Повезло же чуду», — усмехнулся ведьмак. «Уже в третий раз назвали».
«То есть?»
«Существо, о котором вы говорите, — это жряк, на старшей речи носящий название кинера. Если ученый Бумблер утверждает, будто жряк питается исключительно рыбами, то отсюда я могу сделать вывод, что этот ученый муж никогда не купался в озерке, в котором обитает жряк. Но в одном Бумблер прав. С жагницей у жряка столько же общего, сколько у меня с лисой. Оба любим курочек и уточек».
«Какая кинера!» — воскликнул бакалавр. «Кинера — мифическое существо! Нет, меня искренне разочаровывает ваше неведение. Воистину я поражен».
«Знаю», — прервал Геральт. «Я многое теряю при ближайшем знакомстве. Тем не менее, позволю себе сделать несколько замечаний к вашим теориям, глубокоуважаемый господин Пит. Так вот, жагницы всегда жили в Дельте и продолжают тут жить. Правда, было время, когда казалось, что они вымерли, потому что они питались маленькими тюленями».
«Карликовыми морскими свиньями, обитающими в реках», — поправил магистр. «Не будьте невеждой. Не путайте тюленей с...»
«Питались морскими свиньями, а морских свиней истребили, так как они походили на тюленей и поставляли тюленей мех и жир. Позже в верховьях реки прорыли каналы, понастроили дамб и плотин. Течение ослабло, дельта заилилась и заросла. А жагница мутировала, приспособилась».
«Не понял?»
«Люди восстановили ее пищевую цепочку. Дали ей других теплокровных существ вместо морских свиней. По дельте стали возить овец, крупный рогатый скот, свиней. Жагницы мгновенно сообразили, что любая плывущая по дельте барка, баржа, плот или каменга — это одно огромное блюдо со жратвой».
«А мутация? Вы говорили о мутации».
«Это вот, выражаясь по-научному, жидкое дерьмо», — Геральт указал на зеленую воду. «Кажется, жагнице по вкусу. Стимулирует рост. Эта стерва, похоже, может достигать таких размеров, что запросто стаскивает с плота корову. А уж стянуть с палубы человека для нее пустяк. Особенно с палуб тех барок, которые компания использует для перевозки пассажиров. Сами видите, как глубоко она сидит в воде». Магистр-бакалавр быстренько, насколько возможно, и как того позволяли телеги и багаж, попятился от борта.
«Я слышал всплеск», — шепнул он, всматриваясь в туман между группами растительности. «Милздарь, ведьмак, я слышал...»
«Спокойнее. Кроме плеска слышен еще и скрип весел в уключенных. Это таможенники с Риданского берега. Увидите, сейчас они тут появятся и устроят такую бучу, какую не сумели бы сотворить 3, а то и 4 жагницы». Мимо пробежал гладыш. Громко выругался, пытаясь не придавить мальчонку в шапочке с пером, который путался у него под ногами. Пассажиры и купцы, страшно взволнованные, шебуршили свое имущество и пытались спрятать контрабанду. Немного погодя, о борт стукнулась большая лодка.
и на палубу барки прыгнули четверо юрких, злых и очень шумливых мужчин. Они сразу же взяли шкипера в кольцо и принялись грозно кричать, пытаясь придать своим персонам и функциям видимость значительности, а затем активно накинулись на багаж и имущество пассажиров.
«Досматривают еще до того, как мы причалили»,
— посетовал Гладыш, подходя к ведьмаку и магистру.
«Противозаконно, разве нет? Ведь мы еще не на Риданской земле. Ридания на правом берегу в полуверсте отсюда».
«Нет», — возразил бакалавр. «Граница между Риданией и Тимерией проходит по фарватеру Понтера».
«А как тут, мать его, этот фарватер найти? Это дельта! Островки и заливные луга постоянно меняют положение, фарватер что ни день другой, кара господня! Эй, сукин кот, поставь на место багор, не то я тебе задницу надеру! Благородная госпожа, глядите за ребенком, кара господня!»
«Эверет, брось, испачкаешься!» «Что в сундуке?» — верещали таможенники. «Эй, развязывай тюк, это чья телега? Валюта есть? Есть, говорю, валюта? Тимерские или нильфгаардские деньги?» «Вот так выглядит таможенная война», —
прокомментировал кутерьму Линус Пит, делая умную мину.
«Визимир заставил Новиград ввести у себя право склада. Фольтест из Тимерии ответил реторсионным, то есть абсолютным правом склада в Визиме и Горсвелине, и тем самым здорово подсек риданских купцов. Тогда Визимир поднял пошлины на тимерские изделия. Защищает, видите ли, риданское хозяйство. Тимерию заполняют дешевые товары из нильфгаардских мануфактур, а ремесленникам конкуренции не выдержать».
«Короче говоря, — усмехнулся Геральт, — Нильфгаард товаром и золотом помаленьку подбирает под себя то, чего не смог взять оружием. Тимерия не защищается? Фольтес не вводит блокады южных границ?»
«А как? Товар идет через Махакам, через Бруги, через Верден, через порты Цидариса. Купцов интересует исключительно прибыль, а не политика. Если король Фольтест закроет границы, купеческие гильдии поднимут дикий крик».
«Валюта есть?» — буркнул, подходя заросший щетиной таможенник с кроваво-красными глазами. «Что-нибудь для досмотра?»
«Я ученый».
«Да хоть князь. Спрашиваю, что ввозите?»
«Оставь их, Бараток», — сказал начальник группы, высокий плечистый таможник с длинными усами. «Ведьмака не признал. Привет, Геральт. Это твой знакомый ученый? В Оксенфурт, стало быть, и без багажа?»
«Верно, в Оксенфурт и без багажа».
Таможенник вытащил из рукава огромный платок, протер лоб, усы и шею.
«Ну и как нынче, Геральт, чудовище объявлялось?»
«Нет. А ты, Ольсен, может, что видел?»
«Мне глазеть не досуг, я работаю».
«Мой папка», —
встрял бесшумно подкравшийся Эверет,
— «рыцарь короля Фольтеста. У него усы еще длиннее. Во какие!»
«Топай отсюда, молокосос», — шуганул его Ольсен и тяжко вздохнул. «Может, есть малость водки, Геральт?»
«Нет».
«У меня есть»,
— удивил всех ученый муж из академии, вытаскивая из саквояжика плоский бурдючок.
«А у меня закусь», — похвалился Гладыш, появляясь как из-под земли. «Копченые налимы.
А у моего папки брысь отседова, маляк!»
Усились на бухтах канатов в тени одного из стоящих посередине палубы вазов, поочередно прикладываясь к бурдючку и закусывая налимом. Ольсону пришлось их ненадолго покинуть, потому что разразился скандал. Купец-краснолюд из Махакама требовал сбавить пошлину, пытаясь убедить таможенников, что ввозимые им меха — это шкурки не чернобурых лисиц, а кошек, исключительно крупных. Мать же юркого и прилипчивого Эверета вообще не желала подвергаться досмотру, плаксиво ссылаясь на ранг мужа и привилегии, которые дает знатное происхождение. Барка медленно двигалась по широкой протоке меж покрытых кустарником островов, волоча за собой по бортам косы кувшинок, водяных лилий и горица. В камышах грозно гудели слепни и посвистывали морские черепахи. Цапли, застыв на одной ноге, со стоическим спокойствием глядели в воду, зная, что горячиться вовсе ни к чему. Рано или поздно рыба подплывет сама.
«Итак, милздарь Геральт», — бросил Гладыш, вылизывая налимью кожицу. «Еще один спокойный рейс? Знаете, что я вам скажу? Это чудище не дурак. Оно знает, что вы на него затаились. У нас в селе была, понимаешь, речка, выдра в ней проживала. На дворы прокрадывалась, курей душила. А такая была хитрющая, что никогда не залазила, ежели в доме был отец, либо я с братьями. Только тогда появлялась, когда оставался дедок, один одинешенек. А дедуля наш, понимаешь, был маленько того, умишком слабоват, да и ноги у него паралич хлопнул. Выдра, пёсья мать, словно знала. Ну и однажды отец...
«10% от валёрем!»
— раскричался с середины палубы краснолюдский купец, размахивая лисьей шкуркой.
«Сколько положено, и сверх того ни медика не заплачу!»
«Так конфискую всё!» — зло рявкнул Ольсен. «И на Виградской страже сообщу, уж тогда в кутузку пойдёшь вместе с этим своим адвалором! Баратек, забирай всё до гроша! Эй, мне-то хоть оставили?»
«Садись, Ольсен». Геральт освободил место на канатах. «Нервная я у тебя погляжу, работёнка».
«У меня она уже в печёнках сидит».
Таможенник вздохнул, отхлебнул из бурдючка, вытер усы.
«Брошу к чёртовой матери, вернусь свой дерн.
Я потомственный венгербержец, потащился за сестрой Шурином в Риданию, а теперь возвращаюсь. Знаешь, Геральт, думаю записаться в армию. Король Димовент вроде бы объявил набор в специальные войска. Полгода учебы в лагере, а уж потом пойдет деньга в 3 раза больше, чем я тут получаю, даже вместе со взятками. Пересолен твой налим».
«Слышал я о том специальном войске», — подтвердил Гладыш. «Это супротив белок задумано, потому как с катаельскими бригадами регулярное войско не управляется. Охотнее всего туда принимают, я слышал, полуэльфов. Но тот лагерь, где их воевать учат, это на вроде, понимаешь, истинного пекла. От этого половина на половину выходят. Одни — на жалование, другие — на жальник, ногами вперед».
«Так надо», — сказал таможенник.
«Специальные войска, шкипер, это тебе не хухры-мухры. Это не засратые щитоносцы, которым важно только знать, каким концом пика колет. Специальное войско должно уметь биться». «Такой уж ты суровый вояка, Ольсен. А белок не боишься, что тебе задницу стрелами утыкают?»
«Эх, я, небось, тоже знаю, как тетиву натягивать. Уж воевал с Нильфгардом, так что мне эльфы? Тьфу!»
«Говорят», — вздрогнул Гладыш, «ежели кто живьем в руки попадет энтим скотоелем, так лучше б ему не родиться, замучают в усмерть».
«А, заткнись, шкипер, плетешь, как баба какая, не весь чего. Война есть война. То ты врагу, то он тебе пинка под зад даст. Наши пойманных эльфов тоже не шибко жалуют».
«Тактика террора».
Линус Пит вытянул за борт голову и хребет Налима.
«Насилие порождает насилие. Ненависть поселилась в сердцах и отравила кровь побратима».
«Чего-чего?» — скривился Ольсен. «Балакайте по-людски».
«Тяжкие времена настали».
«Это уж точно», — подтвердил Гладыш. «Не иначе, понимаешь, большая война будет. Вороны каждый день густо по небу летают, похоже, падали, уже видится. А прорицательница Итлина конец света предрекла. Белый, говорит, свет придет, а за ним, понимаешь, белый хлад. Либо наоборот, забыл, как там было. А людишки треплются, мол, были уже знаки на небе».
«Ты лучше на фарватер глядишь, кипер, чем на небо зырится, а то, глядь, на мели заползет твой корабль, не приведи Господи. Ну вот и Оксенфурт, глянь-ка, уже бочку видно».
Туман явно поредел, так что стали видны на правом берегу поля и участок акведука.
«Это, милостивые государи, экспериментальная установка для очистки стоков», —
похвалился магистр-бакалавр, отказавшись от очередного глотка водки.
«Великий прогресс науки, огромное достижение Академии. Мы отремонтировали бывший эльфов акведук, каналы и отстойник, уже очищаем стоки со всего университета, городка, ближних сел и ферм. То, что вы называете бочкой, есть отстойник. Огромный успех науки».
«Головы ниже, головы!» —
бросил Ольсен, прячась за фальшбортом.
«В прошлом годе, когда эта штуковина взорвалась, так говно занесло аж до журавлиной кущи.
Барка вошла в протоку между островами. Приземистая башня и акведук скрылись в тумане. Все облегченно вздохнули.
— Ты плывешь по Оксенфуртскому рукаву, Гладыш? — спросил Ольсен.
— Сначала заверну в Грабовую бухту. За рыботорговцами и купцами с темерской стороны.
— почесал шею таможенник. — В бухту. Слушай-ка, Геральт, у тебя случайно нет ли каких конфликтов с темерцами? — А что, кто-то обо мне выспрашивал?
— В том-то и дело. Я, понимаешь, не забыл твои просьбы вылавливать таких, что тобой любопытствуют.
Так вот, выпытывала о тебе темерская стража. Мне о том донесли темерские таможенники, у меня с ними дружба. Чем-то тут Геральт попахивает.
— От воды? — забеспокоился Линус Пит, оглянувшись на акведук и колоссальный успех науки.
— От того говнюка!
— ткнул Гладыш пальцем в Эверета, постоянно вертевшегося поблизости.
— Я не о том, — поморщился таможник. — Послушай, Геральт, темерские таможенники говорили, что стражники задавали странные вопросы. Они знают, что ты плаваешь на барках Малатиуса и Грока. Пытали, в одиночку ли? Не возишь ли с собой, а черт, только не смейся, их интересовала какая-то несовершеннолетняя девчонка, которую якобы видывали в твоем обществе.
Гладыш захохотал. Линус Пит глянул на ведьмака полным неприязни взглядом, каким и полагается смотреть на седовласых мужчин, заинтересовавших закон склонностью к несовершеннолетним девочкам.
— Поэтому,
— откашлялся Ольсен, — таможенники посчитали, что, скорее всего, это частные сыщики. Личные счеты, в которые кто-то впутывает стражу. Вроде бы, ну, семья девчонки или жених. Ну, таможенники попробовали выяснить, кто за этим стоит, и выяснили. Какой-то дворянин, вроде бы, языкастый, не бедный, не скупой, велящий именовать себя Ринсом или вроде того. На левой щеке у него красное пятно, вроде ожога. Знаешь такого?
Геральт встал.
— Гладыш, я сойду в Грабовой бухте.
— Чего это? А как же чудище?
— Это ваши заботы. — Кстати, о заботах, — прервал Ольсен. — Глянь-ка на правый борт. Легки на помине.
Из-за острова, из быстро поднимающегося тумана, возник баркас, на мачте которого лениво трепыхался черный флаг, украшенный серебряными лилиями. Экипаж судна состоял из нескольких человек в островерхих шапках темерских стражников. Геральт быстро схватился за сумку, вытащил оба письма от Цири и от Йеннифер. Скоренько порвал их на мелкие кусочки и выкинул в реку. Таможенник молча наблюдал за ним.
«Что ты творишь? Позволь узнать».
«Не позволю. Гладыш, присмотри за моей лошадью».
«Ты хочешь?» — поморщился Ольсен. «Ты намерен?»
«Мое дело, что я намерен». «Не вмешивайся, не то случится пограничный инцидент. Они плывут под темерским флагом».
«Трахал я их флаг!»
Таможенник передвинул корт поудобнее. Протер рукавом эмалированную пластинку на груди с изображением орла на красном поле.
«Если я на палубе занят досмотром, значит, здесь рыдание, я не позволю!»
Ольсен схватил его за рукав ведьмак. «Не вмешивайся, прошу тебя. Того обожженного на баркасе нет. А мне необходимо знать, кто он таков и чего хочет. Мне необходимо с ним встретиться».
«Хочешь, чтобы в колодке заковали? Не дури. Если это личный счет и месть по частному поручению, то сразу же за островом на глубине полетишь за борт с якорем на шее. Встретишься с раками на дне».
«Это темерская стража, не бандиты».
«Да? Ты только глянь на их морды. Впрочем, я мигом узнаю, кто они такие в натуре, увидишь».
Баркас быстро подошел и пристал к борту барки. Один из стражников бросил канат, другой зацепил реллинг багром.
«Я шкипер!» — Гладыш загородил дорогу трем запрыгнувшим на палубу людям. «Это судно компании Малатиуса и Грока. В чем дело?»
Один из людей, коренастый и лысый, бесцеремонно оттолкнул его рукой, толстой, как ветвь дуба.
«Некий Геральт, именуемый Геральтом из Ривии!» — загремел он, измеряя шкипера взглядом. — Есть таковой на борту?
— Нету.
— Это я. Ведьмак переступил через сумки и тюки, подошел. — Это я, Геральт, именуемый Геральтом. В чем дело?
— Именем закона вы арестованы.
Лысый окинул взглядом толпу пассажиров.
— Где девчонка?
Я один.
Брешешь!
Минутку, минутку! Из-за спины ведьмака вышел Ольсен, положил руку ему на плечо.
Спокойнее, без крика. Опоздали темерцы. Он уже арестован и тоже именем закона. Я схватил за контрабанду. В соответствии с приказом забираю его в кардигардию в Оксенфурте.
«Вон как!» — поморщился лысый.
«А девчонка?»
«Здесь нет и не было никакой девчонки». Стражники растерянно переглянулись. Ольсен широко улыбнулся, подкрутил черные усы. Фыркнул.
«Знаете, что мы сделаем? Плывите с нами до Оксенфурта. Мы с вами люди простые, где уж нам разбираться в законах? А комендант Оксенфуртской кардигардии — человек не глупый, бывалый. Он нас рассудит. Ведь вы знаете нашего коменданта, а? Он, к примеру, вашего из бухты прекрасно знает. Выложите ему ваше дело, покажете приказ о печати. У вас же, как положено, есть приказ с печатями?»
Лысый молчал, угрюмо глядя на таможника. Наконец бросил.
«Нет у меня ни времени, ни желания плыть в Оксенфурт. Забираю пташку на наш берег, и вся недолга. Стран, Витек, а ну осмотрите барку, отыщите девку мигом!»
«Тихо, помаленьку!» Ольсен, не обращая внимания на крик, цедил слова медленно и четко.
«Вы на риданской стороне дельты, темерцы. Нет ли у вас чего для досмотра? Или какой контрабанды? Сейчас проверим, поищем. А чего найдем, так придется вам потопать в Оксенфурт. А мы, ежели хотим, завсегда чего-не-то найдем. Парни, ко мне!»
«Мой папка!» — неожиданно пропищал Эверет, неведомо когда появившийся рядом с лысым. «Рыцарь! У него нож еще побольше!»
Лысый мгновенно хватил паренька за бобровый воротник, поднял над палубой, сорвал шапчонку с перышком. Перехватил его в поясе рукой, приставил мальчонке к горлу охотничий нож.
«Назад!» — рявкнул он. «Назад! Перережу глотку сопляку!»
«Эверет!» — взвыла Матрона.
«Любопытные методы», — медленно проговорил ведьмак, — «применяет темерская стража. Воистину настолько любопытные, что прямо-таки верить не хочется, что это действительно пограничная стража».
«Заткнись!» — взвился лысый, тряся визжащего, как поросенок, Эверета. «Стран, Вита, хватайте его! Впутай на баркас! А вы назад! Где девчонка, спрашиваю? Давай ее сюда, а то прирежу говнюка!»
«Давай режь!» — процедил Ольсен, вытаскивая корт и подавая знак своим таможенникам.
«Мой он, что ли? А когда уж прирежешь, поболтаем. Не лезь!»
Геральт кинул меч на палубу. Жестом удержал таможенников и матросов Гладыша. «Я твой, господин лжестражник. Отпусти ребенка!»
«На баркас!»
Лысый, не отпуская Эверета, попятился к борту, ухватился за канат.
«Витек, вяжи его, а вы все назад! Если кто пошевелится, щенок сдохнет!»
«Ты спятил, Геральт?» — буркнул Ольсен. «Не вмешивайся!»
«Эверет!»
Темерский баркас вдруг покачнулся, отскочил от барки. Вода взбурлила, и из нее с громким плеском выскочили две длинные зеленые шершавые лапы, усеянные шипами, словно конечности богомола. Лапы схватили стражника с гарпуном и мгновенно утащили под воду. Лысый дико завыл, отпустил Эверета и вцепился в канаты, свисающие с борта баркаса. Эверет свалился в воду, которая уже успела покраснеть. Все и на барке, и на баркасе принялись кричать, как сумасшедшие. Геральт вырвался из рук пытавшихся связать его стражников. Одного ударил кулаком в подбородок и выкинул за борт. Второй замахнулся на него железным крюком, но обмяк в объятиях Ольсена. Под ребра ему по рукоять был всажен корт. Ведьмак перемахнул через низкий рейлинг. Не успела еще густая от водорослей вода сомкнуться у него над головой, как он услышал крик Линуса Питта, преподавателя естественной истории в Оксенфуртской академии, магистра-бакалавра.
«Что это? Что за вид? Таких животных нет и быть не может!»
Геральт нырнул у самого борта темерского баркаса, чудом избежав удара острогой, который его пытался ткнуть один из людей лысого. Стражник собрался было ударить снова, но свалился в воду со стрелой в горле. Геральт схватил упущенную острогу, оттолкнулся ногами от борта, кинулся в клубящуюся круговерть,
с размаху ткнул во что-то, надеясь, что это не Эверет.
«Невероятно!» — слышал он крик бакалавра. «Такое животное существовать не может! Во всяком случае, не должно!»
«Полностью согласен с последним утверждением», — подумал ведьмак, тыча острогой в твердый, усеянный шипами панцирь жагницы. Труп темерского стражника бессильно подергивался в серповидных челюстях чудовища. Жагница резко взмахнула плоским хвостом, нырнула на дно, вздымая тучи ила. Геральт услышал тонкий крик. Эверет, колотя по воде руками, словно щенок лапами, ухватился за ноги лысого, пытающегося взобраться на баркас по свисающим с борта канатам. Канаты оборвались, стражник и мальчик, пуская пузыри, скрылись под водой. Геральт кинулся в их сторону, нырнул. То, что он почти тут же наткнулся пальцами на бобровый воротник мальчонки, было полнейшей случайностью. Ведьмак вырвал Эверета из опутывающих его водорослей, вынырнул спиной вниз и, молотя ногами, подплыл к барке.
«Здесь, Геральт, здесь!» — слышал он перебивающие друг друга крики и рев. «Давай его! Канат! Хватай канат! Зараза! Канат! Геральт, острогой! Мое дитя!»
Кто-то вырвал мальчика у него из рук, поволок наверх. В тот же момент кто-то другой ухватил его сзади, саданул по затылку, накрыл собой и толкнул под воду. Геральт упустил острогу, развернулся, вцепился нападающему в пояс. Второй рукой хотел ухватить за волосы, но из этого ничего не получилось. Человек был тот самый, лысый. Оба вынырнули. Только на мгновение. Темерский баркас уже немного отошел от барки. Сцепившиеся в схватке Геральт и лысый оказались посредине. Лысый схватил ведьмака за горло. Тот сунул ему большой палец в глаз. Стражник завыл, отпустил его, отплыл. Геральт не мог отплыть, что-то держало его за ногу и тянуло вниз. Рядом пробкой выскочила в воздух половина тела. Он уже знал, что его держит. Разъяснения Линуса Пита, орущего с борта барки, ему были ни к чему.
«Это членистоногое, отряд амфипода, класс крупножвальчатые!»
Геральт яростно заколотил руками по воде, пытаясь вырвать ногу из клещей жагницы, тащивших его к мерно щелкающим жвалам. Магистр-бакалавр снова оказался прав. Жвалы были немалые.
«Хватай канат!» — кричал Ольсен. «Канат хватай!»
Над ухом ведьмака просвистела острога. С треском врезалась в вынырнувший, обросший водорослями и ракушками панцирь чудовища. Геральт ухватился за древко, надавил, сильно оттолкнулся, поджал свободную ногу и с размаху ударил по жагнице. Вырвался из ее шипастых лап, оставив в них башмак, большую часть брюк и немало кожи. В воздухе, в основном мимо цели, засвистели новые остроги и гарпуны. Жагница убрала лапы, махнула хвостом, грациозно нырнула в зеленую глубь. Геральт ухватился за канат, который свалился ему прямо на лицо. Багор, болезненно поранив бок, подцепил его за пояс. Он почувствовал рывок, поехал вверх, подхваченный множеством рук. Перевалился через рейлинг и рухнул на доски палубы, истекая водой, илом и кровью. Рядом толпились пассажиры, экипаж барки и таможенники. Краснолют, везший меха особо крупных чернобурых кошек, и Ольсен стреляли из луков, перегнувшись через фальшборт. Эверет, мокрый и зеленый от водорослей, стучал зубами в объятиях матери, ревел и объяснял всем, что он не хотел.
«Милздарь Геральт!» — кричал у него над ухом Гладыш. «Вы живы?»
«Черт побери!» — ведьмак выплюнул водоросли. «Стар я уже для этого, слишком стар».
Рядом краснолют спустил тетиву, и Ольсен радостно заорал.
«Прямо в брюхо! О-хо-хо! Прекрасный выстрел, господин арбалетчик! Эй, Бараток, верни ему деньги! Своим выстрелом он заработал таможенную скидку!»
«Постойте!» — прохрипел ведьмак, тщетно пытаясь встать. «Не поубивайте всех, черт побери! Мне нужен хоть один живой!»
«Одного-то мы оставили!» — заверил таможенник. «Того лысого, что со мной припирался, остальных перестреляли! А плешивый, вон он там плывет, сейчас выловим! Давайте гарпун!»
«Открытие! Великое открытие!» — кричал Линус Пит, прыгая у борта. «Совсем новый, неведомый науке вид! Совершеннейший уникум! Ах, как я вам благодарен, милздарь-ведьмак!
Отныне этот вид будет фигурировать в книгах как Геральция Максилиоза Питти.
Уважаемый бакалавр, щелкнул зубами Геральт. Если вы взаправду хотите меня отблагодарить, то пусть эта холера называется Эвереция.
Тоже красиво, согласился ученый. Ах, какое открытие, какой уникальный, изумительный образец. Наверняка единственный, живущий в Дельте.
Нет, неожиданно угрюмо сказал Гладыш. Не единственный, гляньте.
Прилегающий к недалекому островку ковер желтых кувшинок дрогнул, резко заколыхался. Они увидели волну, а потом огромное, продолговатое, напоминающее гнилой ствол тела, быстро перебирающее многочисленными конечностями и щелкающее челюстями. Лысый оглянулся, дико взвыл и поплыл калашматя по воде руками и ногами.
«Какой экземпляр! Какой экземпляр!»
— быстро записывал возбужденный до предела Пит.
«Головные хватательные конечности, четыре пары челюстеножек, сильный хвостовой веер, острые клещи!»
Лысый снова оглянулся и завыл еще пронзительнее. А Эвереция Максилиоза Питти вытянула хватательные головные конечности и сильнее взмахнула хвостовым веером. Лысый поднял фонтаны брызг в отчаянной и безнадежной попытке спастись.
«Да будет вода ему водкой», — сказал Ольсен, но шапки не снял.
«Мой папка, — защелкал зубами Эверет, — умеет плавать быстрее, чем тот дядя».
«Уберите ребенка», — буркнул ведьмак.
Чудовище раззявило клещи, щелкнуло челюстями. Линус Пит побледнел и отвернулся. Лысый коротко вскрикнул, захлебнулся и скрылся под водой. Вода запульсировала темным кармином.
«Зараза!» Геральт тяжело опустился на палубу, сел. «Слишком уж я стар для этого. Чересчур стар».